Если царь встал ратью, и тебе самому нельзя приехать ко мне, то отпусти помощь, как обещался. А мне Бог поможет на Юрия, на Ольговича и на Галицкого князя. Твоя обида — моя, а моя — твоя». Король отпустил с Владимиром десятитысячный отряд, с которым Изяслав и отправился опять к Киеву, потому что звали его бояре Вячеславовы, Берендеи и киевляне. На дороге у Пересопницы, получив весть, что Владимирка Галицкий идет за ним с войском, Изяслав собрал на совет дружину. «Князь, — говорили бояре, — сам видишь, что нам пришлось плохо. Ты идешь на Юрия, а сзади за тобой идет Владимир. Очень трудно будет нам справиться». Изяслав отвечал им. «Вы за мной из русской земли вышли, сел своих и животов лишились, да и я своей дедины и отчины не могу покинуть. Либо голову свою сложу, либо отчину свою добуду, и все животы ваши. Если нагонит меня Владимир, то значит Бог дает мне с ним суд. Встретит ли меня Юрий, и с тем суд Божий вижу. Как Бог рассудит, так и будет». Отпустив брата Святополка оберегать Владимир, Изяслав пошел вперед к Дорогобужу с братом Владимиром, сыном Мстиславом, с князем Борисом Городенским, внуком известного Давыда Игоревича, и с венграми. Дорогобужцы вышли к нему навстречу с крестами и поклонились. Изяслав сказал им: «Вы люди деда моего и отца, Бог вам помощь». Дорогобужцы сказали на это: «С тобою, князь, чужеземцы венгры, как бы они ни наделали зла нашему городу». Изяслав отвечал: «Я вожу венгров и всяких других чужеземцев не на своих людей, а на врагов. Не бойтесь ничего». Миновав Дорогобуж, Изяслав перешел Горынь, а жители Корсуни вышли к нему также с радостью и с поклоном. Изяслав миновал и их город, не желая, как видно, пугать жителей приводом иноземной рати и подавать повод к враждебным столкновениям. Между тем Владимир Кагалицкий соединился с Андреем Юрьевичем, которого вызвал из Пересопницы, и скоро к Изяславу пришла весть, что князь Галицкий Андрей Юрьевич и Владимир Андреевич, изгой, сын младшего из Мономаховичей, переправляются с большими силами через Горынь. Когда мстиславичи переправились через реки Случ и Ушу, то на противоположном берегу последней уже показались неприятельские стрельцы и стали биться об реку, а иные, поудалее, перебирались даже с одного берега на другой. Один из галицких стрелков был схвачен, приведен к Изяславу, и на спрос «Где твой князь?» отвечал: «Вот за городом Ушиском первый лес». Тут он остановился. Узнав, что ты близко, не посмел пойти через лес. Говорит: «Как пойдем сквозь лес, то нападут на нас, а сила наша далеко назади. Подождем ее здесь». Услыхав это, Изяслав сказал своим: «Пойдем на него назад». Но дружина отвечала: «Князь, нельзя тебе на него идти. Перед тобой река, да еще злая. Как же ты хочешь на него ехать? Он же стоит лесом заложившись. Это уж оставь теперь, а поезжай к своим в Киев. Где нас Владимирка нагонит, там и будем биться. Сам же ты так прежде говорил, что если и Юрий встретится, то и с ним будем биться. А теперь, князь, не мешкай, ступай. Когда будешь на Тетереве, то вся тамошняя дружина к тебе придет. А если Бог даст, дойдешь до Белгорода, то еще больше дружины к тебе приедет, больше будет у тебя силы». Изяслав послушался, пошел вперед, Владимирка за ним. Когда Изяслав стал у Святославовой Криницы, то его сторожа видели галицкие огни. Изяслав велел раскласть большой огонь, чтобы обмануть неприятеля, а сам в ночь двинулся к городу Мичску, где встретил его множество народа с берегов Тетерева с криками: «Ты наш князь!». Перешед за Тетерев, Изяслав дал себе и коням отдых, и потом пошел к Вздвиженску, где держал совет с дружиной. «Владимирка едет за нами», — говорил он. «Так скажите, здесь ли нам остановиться и ждать его, или уже не жалеть сил выступить в ночь дальше? Если здесь остановимся и будем дожидаться Владимира, то не дождаться бы нам с другой стороны Юрия, тогда будет нам трудно. Лучше уже, по-моему, не давать себе отдыха ехать. Как будем в Белгороде, то Юрий непременно побежит. Тогда мы поедем в свой Киев. А как в сильный киевский полк въедем, то уже я знаю, будут за меня биться. Если же нельзя будет ехать на Белгород, то поедем к черным клобукам. А как приедем к черным клобукам и с ними соединимся, то уже нечего нам будет бояться ни Юрия, ни Владимирка». Венгры отвечали ему на это. «Мы у тебя гости. Если надеешься на киевлян, то тебе лучше знать своих людей. Лошади под нами. Доброе дело, когда друг прибудет и новая сила. Поедем в ночь». Тогда Изяслав сказал брату Владимиру: «Ступай ты наперед к Белгороду. Мы все отпустим с тобою свою младшую дружину и пойдем за вами вслед. Если приедешь к Белгороду и станут с тобой биться, то ты дай нам знать, а сам бейся с утра до обеда. Я же между тем либо перееду на Абрамов мост, либо въеду к черным клобукам и, соединяясь с ними, пойду на Юрия Киеву. А если ты займешь Белгород, то дай нам также знать, и мы к тебе поедем». Владимир приехал к Белгороду, а тамошний князь Борис Юрич спокойно пировал на сенице с дружиной да с попами белгородскими. Если бы мытник, сборщик податей, не устерег и не развел моста, то князя захватили бы. Владимирова дружина, подъехав к мосту, затрубила в трубы. Борис вскочил в испуге и ускакал с дружиной из города, а горожане побежали к мосту, кланяясь Владимиру и крича: «Ступай, князь! Борис бежал!» И тотчас же опять навели мост. Въехав в Белгород, Владимир послал, как было улажено, гонца к брату: «Я в Белгород въехал, а Борис выбежал. Он ничего не знал о моем приходе, и Юрий ничего не знает. Ступай скорее». Изяслав тотчас же поехал к нему, до света переправил полки через мост и, оставив в Белгороде Владимира на случай приезда галицкого князя, сам с венграми отправился к Киеву. Между тем Борис прибежал к отцу с вестью, что рать идет. Юрий был в это время на Красном дворе. В испуге не нашелся, за что приняться. Сел в лодку, переплыл на другой берег и спрятался в городке, а киевляне вышли с радостью навстречу Кизиславу. Есть очень вероятное известие, что Юрий поведением своим возбудил у них сильное негодование, рассердил и черных клобуков, которые вместе с киевлянами и стали звать к себе Мстиславича. Перехвативший дружину Юрьеву, Изяслав поехал к Святой Софии, оттуда на Ярославов двор, куда позвал на обед венгров и киевлян. Было тут большое веселье. После обеда венгры, славные всадники, удивляли киевский народ своим искусством в ристании. Между тем Владимирка и Андрей Юрьевич, ничего не зная, стояли у Мичска, как вдруг пришла им весть, что Юрий в городке, а Изяслав в Киеве. Сильно раздосадовала это Владимирка. Он сказал князьям Андрею и Владимиру Андреевичу: «Не понимаю, как это княжец сват мой? Рать идет на него с Волыни. Как об этом не узнать? И вы, сыновья его, сидели один в Пересопнице, другой в Белгороде. Как же это вы не устерегли? Если так княжите с отцом своим, то управляйтесь сами, как хотите, а я не могу идти один на Изяслава. Он хотел вчера со мной биться, идучи на вашего отца, а на меня оборачиваясь. Теперь же у него вся русская земля. Я не могу один на него ехать». Причина изумительного в самом деле успеха Изяславова заключалась не столько в оплошности Юрия и сыновей его, сколько во всеобщем нерасположении к ним народа и в старании многих людей вводить их в эту оплошность. Владимирка выполнил свою угрозу, оставил дело Юрия и пошел назад в Галич. Он хотел, однако, чем-нибудь вознаградить себя за поход и потому объявил жителям города Мичска: «Дайте мне серебра, сколько хочу, а не то возьму вас на щит». У них не было столько серебра, сколько он запрашивал, и потому они принуждены были вынимать серьги из ушей жен и дочерей своих снимать ожерелье с шеи, слили все это и отдали Владимирку, который пошел от них дальше и по всем городам на дороге брал также серебро до самой своей границы. А сын Юрьев Андрей и племянник Владимир Андреевич поехали на устье Припяти и оттуда к отцу в городец Остерский. Между тем Изяслав на другой же день, как въехал в Киев, послал сказать дяде Вячеславу: «Батюшка, кланяюсь тебе. Если Бог отца моего Мстислава взял, то ты у меня отец. Кланяюсь тебе. Согрешил я пред тобой сначала тогда, а теперь каюсь». И снова: «Когда мне Бог дал победить Игоря у Киева, то я на тебе чести не положил же, и потом опять у Тумаща. Но теперь, батюшка, во всем том каюсь перед Богом и перед тобою. Если ты меня, батюшка, простишь, то и Бог простит. Отдаю тебе, батюшка, Киев. Поезжай, сядь на столе деда и отца своего». Этими словами Изяслав признал полное господство права по родовому старшинству, право дяди перед сыновьями старшего брата, право, против которого ничего не могли сделать ни личные достоинства, ни уважение и любовь народа. Вячеслав велел отвечать племяннику: «Сын, Бог тебе помоги, что на меня честь положил. Давно бы тебе так сделать. Если ты мне честь воздал, то и Богу честь воздал. Ты говоришь, что я твой отец, а я тебе скажу, что ты мой сын. У тебя отца нет, а у меня сына нет. Ты мой сын, ты мой и брат». Здесь старый дядя ясно также выразил господствующее представление, что сыновья от старшего брата считаются братьями дядьям своим, хотя и младшими. Дядя и племянник целовали крест «Не разлучаться ни в добре, ни в зле» в 1150 году. После ряду с племянником Вячеслав ехал в Киев в 1151 году и, поклонившись святой Софии, позвал к себе на обед сына своего Изяслава, всех киевлян и венгров, и дядя, и племянник оказали большую честь последним, богато одарили их сосудами, платьем, лошадьми, паволоками и всякими дарами. На другой день после пира Вячеслав послал сказать Изяславу: «Сын, Бог тебе помоги, что воздал мне честь как отцу. А я вот что тебе скажу. Я уже стар и всех рядов не могу рядить. Останемся оба в Киеве. А какой нам придется ряд рядить, между христианами или погаными, то пойдем оба по месту. Дружины и полки будут у нас общие, ты ими ряди. Где нам можно будет обоим ехать, оба поедем, а где нельзя, там ты один поедешь с моим полком и с своим». Изяслав с великою радостью и с великою честью поклонился отцу своему и сказал: «Батюшка, кланяюсь тебе. Как мы уговорились, так нам, дай Бог, и быть до конца жизни». На третий день оба князя отпустили венгров домой, и вслед за ними отправили сына Изяславова Мстислава, который должен был сказать королю: «Ты нам то сделал, что может сделать только брат родному брату или сын отцу. Дай нам Бог быть с тобой неразлучно во всем, где будет твоя обида. Там дай нам Бог быть самим и мстить за твою обиду, или если не самим, так братьям нашим и сыновьям, а нам тебе нечем больше заплатить за твое добро, как только своею головою. Теперь же докончи доброе дело. Самого тебя не зовем, потому что у тебя война с греками, но отпусти к нам войско на помощь, или такое же, какое теперь было, а хорошо, если и побольше, потому что Юрий силен. Давыдовичи и Ольговичи с ним, и половцы дикие, которых приманивают золотом. Теперь, брат, эту весною помоги нам. Если эту же весною мы управимся своим делом, то пойдем с войском к тебе на помощь. А если ты управишься с греческим царем, то будь нам помощник. Остальное все расскажут тебе твои мужи и брат твой Мстислав, как нам Бог помог, как встала за нас вся русская земля и черные клобуки. Отрядив Мстислава в Венгрию, Вячеслав послал в то же время бояр своих в Смоленск сказать Ростиславу Мстиславичу: «Брат, Бог соединил нас с твоим братом, с моим сыном Изяславом. Добыв русскую землю, он на мне честь положил, посадил меня в Киеве. А я, сын, тебе скажу, как мне сын брат твой Изяслав, так и ты. Потрудись приехать сюда к нам, чтоб всем вместе подумать о том, что вперед делать». Изяслав с своей стороны послал сказать Ростиславу: «Ты меня, брат, много понуждал положить честь на дяде и на отце. И вот когда Бог привел меня опять в русскую землю, то я посадил дядю нашего в Киеве для тебя и для всей русской земли. А теперь я скажу тебе, там у тебя в Новгороде сын мой, и твой сын же крестный Ярослав, там же у тебя и Смоленск. Так, урядивши все в верхних землях у себя, приезжай к нам сюда, посмотрим вместе, что нам Бог даст».